Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Я Алла Митрофанова и с удовольствием напоминаю, что в гостях у нас Никита Сенькин, координатор проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера» и Александр Любимцев, заместитель директора музея-заповедника Кижи. Мы говорим о летних экспедициях движения «Общее дело», экспедиции, которые помогают реставрировать и консервировать памятники русского Севера, восстанавливать их, не только храмы, но и часовни, потому что часовен вот очень много тоже есть на русском Севере. И, наверное, к вам это будет вопрос. Александр Юрьевич, я слышала о том, что в Карелии, во всяком случае, бытовало такое, не знаю, поверь не поверь, традиция, наверное, скорее такая имела место, что храмы их настолько почитали, что строили на островах, а на земле, на суше, на материке строили часовни. И объяснялось это тем, что до храма еще нужно доплыть, предпринять какую-то работу внутреннюю. Невозможно вот так вот в шаговой доступности, раз, и ты уже в храме, но ты же должен как-то хоть немножечко вглубь себя заглянуть. У тебя должно быть какое-то время, какая-то работа должна быть проделана и физическая, и, соответственно, внутренняя, чтобы туда добраться. То есть это некое усилие всегда дойти или доплыть до храма. А часовня, вот, пожалуйста, она рядом, в каждой деревне она есть. Было такое, нет?
Я думаю, наверное, было. Я, правда, об этом не слышал. Но я абсолютно в это верю. Но храмов действительно было меньше, потому что у нас в Карелии раньше было очень много деревень, вот, приходов было меньше, чем деревень, и, соответственно, священников меньше, чем деревень. Поэтому и храмов меньше, чем деревень. Но каждая, даже самая маленькая деревня, она хотела иметь свой храм в виде часовни. Вот, наверное, было так. Меня вот впечатляет тоже вот иллюстрация, наверное, к сказанному вами. Когда мы смотрим на чертежи Преображенской церкви в разрезе, и когда мы видим, вот как выглядит она снаружи, вот когда мы представим, то есть все купола, высота больше 40 метров, и на чертеже, видно объем памятников, то есть объем именно молитвенного помещения внутри, то есть стены, иконостас, потолок, то вот это помещение, которое предназначено для молитвы, оно раз, наверное, в 10 по объему меньше, чем общий храм, чем общий объем храма. Вот, и я вот слышал такую версию, что люди как раз вот строили специально, смотрите, для людей мы построили вот это малое, а для Бога мы построили вот это большое. То есть, когда мы входим в Преображенский храм, Преображенскую церковь, она, конечно, поражает своими размерами, но вот то, что мы видим изнутри, в интерьере, это гораздо-гораздо меньше, чем мы, когда выходим на улицу, и мы видим, что храм гораздо-гораздо больше. То есть, люди построили это не функционально, то есть, не для того, чтобы... для того, чтобы это было издалека видно и, видно сверху.
Слушайте, какое интересное объяснение. Я-то всегда этим вопросом задавалась, но вот как-то, видите, как хорошо, когда есть специалист, у которого можно спросить, почему это так. Действительно, ведь если даже не в Кижах брать храм ваш известный, Преображенский, а взять какой-нибудь другой храм русского севера, скажем, там, с каким-нибудь вот длинным-длинным, таким вытянутым, да, куполом, как это правильно называется?
Шатровые
храмы, спасибо, Никит. Тоже вопрос. Зачем так много нефункционального пространства? Видимо, это вопрос человека из 21 века. Мы привыкли, что все должно быть рационально. А оно на самом деле не обязательно так.
Да, ну мы привыкли уже к каким-то вот таким евроремонту, чтобы все было под 90 градусов. Вот, минимально затрат. Да, раньше, конечно. Ну, ничего, я думаю, что мы потихонечку к этому вернемся, к тем истокам, которые как раз вот в виде, в том числе, вот этих замечательных храмов оставили наши предшественники.
Никит, а вообще ваши волонтеры, люди, с которыми вам приходилось общаться, которые делились своими впечатлениями от экспедиции, от той работы, которую они проделывают и в Кижах, и в других местах, и Вологодская область, Архангельская, бывает ли такое, что у человека, ну, как-то, я не знаю, что-то переворачивается, что ли, внутри, что-то меняется, что он сам в себе замечает какие-то перемены?
Постоянно.
Вот так вот запросто, да? Да? Так,
ну, просто, да, всегда проще вот со своей колокольни смотреть. Ну, собственно говоря, вот там мой путь выцерковления как раз произошел благодаря экспедициям проекта «Общее дело». Я думаю, что это у многих это происходит. Но также есть преобразование, есть душевные преобразования, да, есть еще преобразования вот такие на уровне понимания такого, как себя как мужчины или себя как женщины. Ну, в данном случае, если мы говорим о таких замечательных архитектурных памятниках, да, о том мастерстве, которое было заложено, да, из поколения в поколение, которое уже в крови даже передавалось, а потом 20 век, период такой бурной индустриализации, и которого очень много, конечно, мы потеряли, то сейчас есть такой большой вакуум и потребность в этом. Вот я, опять же, также испытал это на себе, и многие ребята испытали на себе, когда мы соприкасаемся с этими уникальными храмами и часовнями. Возвращаясь в Москву, первое желание – это что-нибудь научиться делать руками. Вот. Но так как в Москве город не приспособлен, да, каким-то, вот именно что, все, что связано с деревом, в Москве дерева практически, да, там его фактически нет. И вот то, что хотелось добавить, и в том же, и в рамках сотрудничества, и вообще в рамках проекта, вот как раз чтобы вот это преобразование людей происходило, у нас 2 года назад такая органично само по себе родилась идея внутри проекта «Общее дело» организовать такой еще небольшой подпроект. Мы назвали это «Школу плотницкого мастерства». Она находится в Москве, на территории храма преподобного Серафима Саровского в Раеве, это в Медведково. И как раз она создана вот для ребят, которые съездили в экспедицию и которые хотят продолжить и чему-то научиться. То есть это образовательный курс, который рассчитан на 3-3,5 месяца, который позволяет ребятам прикоснуться к азам плотницкого дела, да, потому что специалистов осталось не очень много. И, конечно, вот нужно успеть вот это передать следующему поколению. И вот, ну, мы как раз вот организовали эту школу плотницкого мастерства. И, честно говоря, у нас сначала были сомнения, вообще интересно ли это людям и какому количеству людей это будет интересно. И что примечательно, мы, в принципе, рекламы особо никакой не делали, просто опубликовали на наших ресурсах. И вот на первое занятие мы думали, что придет человек 10, если придет, то это будет победа. Мы попробуем, что это такое, проведем этот курс, ну и будем дальше потихонечку продолжать. Так вот, на первое занятие пришло 130 мужиков.
Ничего себе!
Разных мужчин, да, разных возрастов. В основном это где-то около 30 лет.
Класс.
И мы, честно говоря, не знали, что делать. Вот наш преподаватель по плотницкому делу Николай Витальевич Саханенко, он сказал, что, говорит, я даже в советское время такого не помню, такого наплыва. Но, тем не менее, мы с этим объемом справились, мы сделали 4 группы, и вот уже вот сейчас 3-й год у нас эта школа существует, то есть у нас 2 набора в течение года. Первый набор у нас это в октябре, и второй набор где-то в феврале. То есть это вот осенне-зимние и зимне-весенние занятия. Летом у нас обычно занятий нет, потому что это у нас такой самый горячий сезон по экспедициям. И, честно говоря, вот поток не прекращается.
То есть, а сколько там заниматься на курсах на этих нужно, чтобы овладеть чем-то?
Вот чтобы хотя бы, конечно, такие, чтобы самые первые азы получить, научиться правильно держать топор, понять вообще, что такое топор, как он из чего состоит, научиться основным видам рубок, вот то, что мы завозим на территорию. Настоящий лес, еще вот вместе с корой, и ребята начинают вот прям окаривать бревна, и вот самые-самые простейшие операции. Курс небольшой, он длится вот где-то, как я сказал, где-то 3,5 месяца. Он, конечно, дает такую небольшую совершенно, да, вот первую ступенечку с той целью, если человек поймет, что этому интересно дальше, да, то дальше он может продолжить, потому что у нас в рамках нашей школы еще есть отделение, это создание деревянных глав, о которых Александр Юрьевич рассказывал, которые покрываются специальным таким покрытием лемех, и каждая лемешинка, как чешуйка, она чешется топором вручную. И третье направление – это реставрация. Вот сейчас у нас на реставрации находится амбар 19 века, и самое главное, что это находится в Москве, то есть это очень удобно, можно каждые там 5 минут пешком от метро. А в плане музея-заповедника Кижи, наши ребята, которые обучаются, они обязательно в середине обучения, у них происходит такой выездной курс обучающий на территории музея-заповедника, как раз где Александр Юрьевич вот, берет на себя такую вот дополнительную нагрузку. И вот наши ребята приезжают, и там они находятся неделю, такой экспресс-курс молодого бойца. Вот, причем вот одна группа у нас заезжает зимой, и музей в основном, такая основная у него поток туристов, это все-таки лето, да, когда навигация открыта. Вот зимой там не очень много людей. Конечно, для нас такой тоже музей идет навстречу, такой уникальный дает условия, чтобы мы могли привести группу людей на неделю и, соответственно, получить тоже основу. То есть это тоже вот ребята, которые обучаются в нашей школе, у них есть такая возможность на неделю съездить в Кижи, будь то зимой или весной, чтобы получить еще дополнительные навыки. Вот поэтому, если кто-то заинтересуется, можно тоже записаться в нашу школу, так как школа вот находится на территории храма преподобного Серафима Саровского, анкета расположена на приходском сайте raeva.ru, там можно найти анкету. Вот. Но я сразу предупреждаю, что у людей очень много желающих, поэтому, может быть, если... Пускай человек не расстраивается, если он не попадет вот в ближайший поток, то обязательно попадет в следующий. Потому что, честно говоря, мы вот регистрируем, наблюдаем огромный интерес, потому что, конечно, вот современные мужчины городские, они соскучились. Они соскучились по такой вот, по настоящей мужской работе. Мы вас приглашаем к нам на экскурсию, вы просто увидите, как ребята, которые в основном это офисные сотрудники, когда они приезжают, переодеваются, кладут топор на плечо, и у них сразу меняется походка. То есть это какие-то совершенно другие люди становятся.
Борода вот. Сразу отрастает,
ну,
да?
Ну, многие, да, кто-то решает отпустить бороду. Вот, то есть, действительно, вот на свежем воздухе они трудятся, работают все вместе. Вот. Ну и многие потом из них тоже или в экспедиции отправляются, кто-то просто приходит, чтобы научиться, там, чтобы дом себе потом в будущем там, деревянный mm-hmm. построить. Но большинство это все-таки ребят, которые потом или уже съездили в экспедицию, или которые потом поедут, получив вот эти первые навыки.
Александр Юрьевич, вы топором владеете виртуозно, я так подозреваю. А расскажите, пожалуйста, какое было самое сложное задание, самое сложное, может быть, самое сложное, что вы сделали в своей жизни вот этим инструментом?
Я не владею виртуозно топором.
Ну, я так и думала, что вы так скажете, поэтому я даже попыталась не дать вам возможность среагировать.
На самом деле... Я с детства связан с деревяшками, с древесиной, со всем деревянным. Меня родители всячески поощряли, мою работу, вот мое это увлечение. Потом я, по окончании школы, даже еще учась в школе, я работал в плотницкой настоящей бригаде с людьми, которые родились еще до революции, плотники. Они действительно много чему меня научили, показали.
Это в Петрозаводске было?
Нет, я родился на селе в Карелии, в Волонецком районе, село Видлица. Это старое uh-huh. карельское село. Я там работал в строительной бригаде несколько лет. Многое чему там научился. Потом я вот по счастливому стечению обстоятельств попал работать в Киже. Что было самое сложное?
Что вы сделали? Самое сложное, вот самая сложная ваша работа или фрагмент работы, или, может быть, самое сложное задание, которое вы получали именно как плотник в жизни, и вам пришлось потратить для этого много сил, труда, может быть, какими-то новыми овладеть аспектами этого ремесла?
Знаете, почему-то больших сложностей я не испытывал. Ну, я самое сложное... Мне всегда бы это было интересно. То есть и мне сейчас, мне очень, я считаю, что нам всем очень повезло, что у нас в музее организован учебно-методический центр, мы готовим вот реставраторов. А мне повезло особенно, потому что на мою долю выпало направление именно практические, обучение практическим основам плотницкого мастерства. То есть мне приходится обучать студентов именно работать с топором. То есть мы берем в руки топор, вкладываем топор в руки вот людей. Для меня вот это сложно с той точки зрения, что это большая психологическая нагрузка. То есть я должен... Приходит группа из там 8, 10, 12 человек. У каждого свое представление о плотницком. Каждый почитал уже книжек каких-то. Каждый знает, какой топор должен быть, как нужно все делать. И, во-первых, нужно человека направить вот в правильное русло, не обижая его там тех знаний, которых он нахватался уже где-то.
Так вы деликатно говорите, но я так думаю, что нахвататься знаний откуда-нибудь из интернета, это совсем еще не значит овладеть профессией.
Да, да, но уже вот когда человек интересуется и смотрит в интернете, там, в Ютубе, это уже хорошо, то, что он интересуется вот этим. А моя самая главная задача не убить в нем вот этот интерес, а наоборот его развить. То есть влюбить человека именно в деревянное зодчество и научить его по-настоящему, то есть рубить топором. Топорная работа, вот есть такие выражения, топорная работа, там стук топора, а что там еще?
Раскольников еще есть.
Раскольников, это уже любовь к литературе, она тоже важна. То есть человек должен, я вообще сравниваю плотника с художником. Это не ремесленник, это художник. То есть в первую очередь, вот как у нас строили церкви, сохранился документ исторический, где написано «строить церковь там о стольки-то стенах, такой-то высотою, о стольки-то главах», а далее «как мера и красота скажут». То есть плотник знал, у него было уже чутье, он знал, как мера и красота скажут. То есть мы, самое главное, должны учиться... Первое, мы должны развивать свой вот ощущение гармонии, прекрасного, меры, красоты, пропорции и так далее. То есть мы должны пользоваться своим глазомером. Поэтому вот на самых первых занятиях я ребятам не позволяю пользоваться рулеткой и линейкой, например, потому что они должны на глаз вычертить прямую линию, протесать прямую линию и так далее. То есть они должны получить уверенность в своих силах. Инструмент они потом купят в магазине и научатся им пользоваться. Потом мы учим их обязательно обращаться с древесиной. То есть древесина имеет свои свойства. Вдоль волокон у нее одни свойства, поперек волокон другие. У хвойной ведет себя древесина так, лиственная иначе. Разный характер у разного материала.
Слушайте, сколько тонкостей разных.
Вот, и вы меня как раз подвели к следующей теме. В плотницком мастерстве очень важны тонкости.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня Никита Сенькин, координатор проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера», и Александр Любимцев, заместитель директора музея-заповедника Кижи, который сейчас потрясающе интересно рассказывает о плотницких курсах. «Общее дело» проект организовал такие курсы в Москве, и есть недельные стажировки на острове Кижи. И вот Александр Юрьевич там как раз обучает людей, молодых мужчин, ну, я думаю, что разного возраста, да, там, Никит, нет же ограничений по возрасту. Любой человек, который захочет, может приехать, попробовать подержать в руках топор. Вообще, вот вы сейчас рассказываете, я так думаю, ведь плотник – это же земная профессия Христа. Да, вот Христос и плотницкое ремесло, и то, что вы рассказываете сейчас о красоте, по-моему, все это как-то очень, очень здорово рифмуется. Но вы остановились на моменте, который связан с тонкостями.
С тонкостями и нюансами, да. К сожалению, вот это самое во всех ремеслах, это самая уязвимая часть. Мы уже потеряли много различных вот древних ремесел, которые очень трудно восстановить сейчас. Мы гадаем, пытаемся угадать. Плотницкое, оно еще пока восстановимо, потому что живут еще те люди, которые носители вот этого плотницкого, плотницких тонкостей. Например, вот в Кижах, опять же, к нашему счастью, есть плотницкий центр, в котором работают потомственные плотники, которые занимаются реставрацией, они обучают тоже наших специалистов. Вот. И в плотницком мастерстве есть, да, большое количество тонкостей, которые нельзя, ну, по крайней мере, очень трудно описать текстом, очень трудно это снять какой-то фильм, это нужно наблюдать. Вот, например, вот вчера, у нас вот два дня вчера, позавчера здесь, вот я очень благодарен общему делу, меня пригласили на мастер-класс, то есть я проводил мастер-класс с выпускниками их плотницких курсов. Вот, и мы делали такую достаточно, ну, не очень сложную, но настоящую плотницкую работу. И я еще раз убедился, что, обучая других людей, я обучаюсь сам, потому что я уже, наверное, несколько десятков групп прошло, и я начинаю понимать, как объяснить людям то или другое то есть действие. Я уже начинаю видеть, под правильным ли он углом ударяет по древесине. То есть и только вот когда видишь это, когда рядом с тобой человек, он ударяет немного вот не тот угол, и у него уже не отлетает щепка. То есть с каждого удара вообще у плотника должна отлетать щепка. Чем больше она по размеру, тем это лучше, потому что он экономит свои силы, то есть он не делает лишних ударов. Вот, и есть таких вот, и таких тонкостей, нюансов их много. Я когда работал в плотницкой бригаде, я все это видел, наблюдал. Вот сейчас, работая с людьми, у меня они иногда всплывают из памяти. То есть о чем я когда-то, может быть, и забыл, работая с учениками, это все всплывает и вспоминается. То есть для меня, наверное, пользы, может быть, и даже больше, чем для людей, которые приходят ко мне учиться. Поэтому виртуозно овладеть топором, наверное, никогда не получится ни у кого, но к этому стремиться нужно всегда.
Слушайте, ну я восхищаюсь людьми, которые владеют этим ремеслом плотницким. Мне кажется, Никита когда сказал про то, что есть в этом мужская такая харизма, да, действительно. И когда мужчина это умеет, когда он это делает прекрасно и с удовольствием, и ему это доставляет радость, то это со стороны на это смотреть, это вызывает какой-то прям, знаете, такой абсолютно женский восторг и восхищение. И спасибо вам за то, что вы возрождаете эту традицию, эти навыки. Мне бы, например, ну, я не знаю, у вас в экспедиции и для женщин тоже есть свои какие-то, ну, не знаю, какие-то задачи, и можно, наверное, быть у костра, можно готовить еду, можно чем-то еще заниматься, но, наверное, есть что-то и связанное с реставрацией и с консервацией, то, что для женщин, ну, вполне было бы приемлемо, да, наверное, женщину-плотника сложно себе представить, и слава богу, да, что это так, все-таки это мужское такое занятие. А какие есть такие прикладные женские направления?
Я вот вам открою секрет. У нас большая часть наших добровольцев – это как раз девушки.
Правда?
Да.
О, а мне казалось, что наоборот, там такие настоящие мужчины, они все идут к вам.
Нет, мужчин тоже много, да, но в процентном соотношении это, наверное, все-таки где-то 60 на 40. Mm. Вот, и, конечно, как-то у нас женщины, они всегда готовы и в огонь, и в воду. И слава богу, за ними и мужчины потом начинают тянуться. Кстати, относительно плотников, у нас есть такой вот в нашей школе плотницкого мастерства, такие прецеденты есть, что у нас несколько девушек тоже заканчивали курсы. Правда? Да, но это, конечно, это все возможно, но это тяжело, потому что целый день махать топором, просто физически это немножко тяжеловато. Вот, хотя такие прецеденты есть. Вот. А что касается тех задач, задач очень много в рамках каждой экспедиции решается, поэтому там, честно говоря, помимо таких традиционных, как приготовление пищи на костре, у нас есть, например, это производство фотофиксации, видеофиксации, обмеров, которые мы делаем, да, на каждом памятнике. Вот. Потом мы обязательно проводим такую работу с местными жителями, да, то есть мы собираем максимально информацию об этом храме или часовне, разные фотографии, потому что у нас экспедиции делятся на две части. Это есть исследовательская экспедиция, которая отправляется первый раз там, где мы никогда не были, и она готовит такой плацдарм для будущей трудовой экспедиции, то есть она узнает, где можно разместиться, потому что у нас бывает, что в палатках ребята ночуют, если деревня желает, то договариваются с местными жителями, чтобы они их там разместили у себя дома. Вот, то есть собирают информацию, где там ближайшая находится пилорама, где можно заказать материалы, да, для будущей трудовой экспедиции. И вот второй вид экспедиции – это уже трудовая экспедиция, и в которых тоже девушки могут активно участие принимать. И, конечно, ну, большинство все равно, конечно, это все, что связано с такими традиционными. Потому что в экспедиции, вот, как я до этого говорил, все очень гармонично распределяется, да, тяжелая физическая работа, она, хочешь не хочешь, она ложится на плечи мужчин, вот, но не менее тяжелая, но там приготовление пищи, потому что, например, у нас была экспедиция в прошлом году. У нас в среднем принимает 10-15 человек в экспедиции, но вот одна была у нас экспедиция такая, самая массовая. Одновременно в ней принимало участие 55 человек.
Ого! Вот, это куда вы так отправили
людей? Это вот в Архангельской области, в Шенковском районе была такая экспедиция, в деревне Медлиша, там проводились как раз вот консервационные работы на храме Лазаря Четверодневного. И вот ее возглавлял священник, отец Дмитрий Николаев. Там одновременно было, вот как я сказал, 55 человек. И представляете, три раза в день это, ну, нашим девушкам нужно было фактически накрывать на свадьбу. Вот, потому что какой-то бесконечный такой стол, уходящий в поле.
А потом еще перемыть всю посуду. Вот это потом, тоже нарядное занятие. Да.
Ну, на самом деле, да, и мужчины тоже помогают в этом. Поэтому работа найдется для всех. Даже у нас есть такие примеры людей, которые по разным причинам, например, не могут принять участие физически в экспедиции, да, но они помогают нам удаленно проекту. То есть у нас есть помощники, там, например, переводчики, которые у нас там на разные языки переводят там наши тексты о проекте. Вот. Есть ребята, которые помогают социальными сетями. Вот. Есть, ну, в общем, вот все те виды работ, которые можно сделать как-то удаленно, совершенно из разных регионов страны. Вот. У нас тоже такие ребята к нам, тоже наши такие помощники, добровольцы, но удаленно, но при этом они тоже очень большой вклад делают. Вот. Ну, есть люди, которые просто тоже не могут принять физическое участие, но помогают финансовому проекту, потому что там каждая экспедиция трудовая, она связана с закупкой материалов. Вот. Это, конечно, тоже определенные расходы, и каждая экспедиция у нас вот собирает денежку в интернете. Вот. Ну, вот, слава богу, вот находятся люди, которые вот там по копеечке, но собираются, которые покупают уже материалы, чтобы можно было провести эти работы необходимые.
У нас, к сожалению, уже время заканчивается, наша программа. Александр Юрьевич, ну я не могу вас напоследок не спросить. Все-таки Кижи – это, правда, другой мир. Он какой-то совершенно прекрасный, может быть, даже в чем-то идеальный по сравнению с нашим. Вы там живете уже много лет. Во всяком случае, летом постоянно проводите там время, поскольку работаете в этом музее-заповеднике. Что для вас там самое дорогое? Есть ли какое-то место там, которое вы, ну вот вы там оказываетесь, и у вас прям, знаете, как внутри все успокаивается, или наоборот, может быть, сердце начинает прыгать? Что вы на этом острове, да, есть ли у вас такое, ну, условно говоря, место силы?
Для нас, наверное, для нас, для всех, вот кто в Кижах долгое время проводит, кто там живет, место силы – это, собственно, какая-то атмосфера острова, сама атмосфера, энергетика, то есть весь остров. И, наверное, такого места у меня конкретно нет. Для меня весь остров – это вот просто Кижи и все. И мне кажется, для любого жителя острова это вот…
Просто Кижи и все.
Просто Кижи, да.
отличное определение. Спасибо вам огромное за этот разговор. Я надеюсь, что у вас в Кижах побывает еще не одна экспедиция из волонтеров общего дела. Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня был Александр Любимцев, заместитель директора музея-заповедника Кижи, и Никита Сенькин, координатор проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера». Огромное спасибо. Приходите к нам еще. Будем
спасибо
очень
большое.
Ждать.
Спасибо.
Я Алла Митрофанова, прощаюсь с вами. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».